Хочу продолжить сегодняшние лекции. Сегодня мы поговорим о грехе, о зле, о спасении. Это очень обширная тема Ветхого Завета. К ней можно подойти по-разному. Израильтяне переживали много разного, вообще как народ, как страна. И до сих пор они имеют много страданий и переживаний. Но во времена Ветхого Завета, в этом древнем мире, было три основных центра для военной и экономической активности. Первое — это Месопотамия, это Ассирия и территория Ирака. Извиняюсь, Ассирия и Вавилон. А сейчас эти страны находятся на территории Ирака. И другой центр находился на территории современной Турции и Греции. И вся экономика, вся торговля проходила мимо Израиля. То есть Израиль был такой транзитной зоной. Легче было пройти напрямую через территорию Израиля с одной торговой точки до другой. И эта дорога вела через долину. Израиль находился в такой ситуации, когда другие страны могли легко доминировать над Израилем, потому что Израиль представлял экономическую силу и возможности для любой окружающей их страны. Когда Давид стал царем, Израиль доминировал над филистимлянами. Филистимляне были небольшой нацией в древнем мире. И когда Израиль был сильнее Израиля и показывал, насколько они сильнее и организованнее, как страна. И когда Давид через 7 лет своего правления поразил филистимлян и покорил их, тогда он перенес столицу из Хеврона, которая находилась в центре Иудеи, в Иерусалим, который был на границе между Южным царством Иудеи и Северным царством, где жили другие племена. И он сделал Иерусалим своей столицей. Во времена Давида Израиль стал из какой-то непонятной слабой страны в довольно-таки весомый регион мира того времени. И это царство стало очень процветающим. Соломон не только продолжил работу своего отца, но и приумножил успех королевства. Даже археологи это подтверждают, когда они открывали слои, раскапывали один слой за другим, то иногда они находили слои, которые показывают завоевание города во времена Давида. Потому что вдруг резко в Израиле появился такой скачок преуспевания. И все раскопки, которые были найдены во времена Давида, показывают, что в этой стране произошли огромные изменения. Во время Давида Израиль стал доминирующим царством. Он стал, можно сказать, даже центром экономики и военного дела. И Египет того времени смотрел на Израиль и говорит, ну когда же я возьму контроль над всей этой территорией? Также Ассирия, Месопотамия смотрели на Израиль и говорят, ну когда же я смогу доминировать? Люди, жившие на севере и западе от Израиля того времени, говорили, о, я хочу контролировать эту территорию. И после Соломона царство разделилось, Израиль стал слабеть, и в этот период мы видим, что ассирийцы стали завоевывать север Израиля и продвигаться к центру. Итак, Израиль был, так сказать, такой почвой для прощупывания, которую все хотели себе приобрести. И поэтому Израиль просто обязан был полагаться в своей вере на Господа для того, чтобы выжить во всех этих условиях. Все окружающие народы, которые пытались доминировать и завоевать Израиль, постоянно боролись. Израиль боролся с этими неверующими народами. А Бог избрал Израиль как свой народ. Поэтому во времена Ветхого Завета было естественно, когда люди боролись за это, за то, и связывали любое событие с грехом, с спасением. Грех, спасение играли очень важную роль в сознании людей. Это касается не просто так сказать, глобальных событий, но грех играл прямую роль во взаимоотношениях с Богом. Бог избрал пророков, и Бог потом избрал ассирийцев и другие народы для того, чтобы наказывать Израиль за их грех, за то, что они поклоняются другим богам. Бог сам допустил, чтобы другие люди стали инструментом для наказания Израиля. Точно так же, как вы наказываете ребенка за грех, за ошибку. Но грех ассирийцев был в том, что они слишком много взяли на себя и просто хотели стереть Израиль с лица земли. Они попытались доминировать и зашли за границы дозволенного Бога, и Бог сказал, в конце концов, хватит. Бог сказал, довольно. И ассирийцы перестали притеснять Израиль. И они должны были отойти к своим пределам. И царь ассирийский в злости и гневе сказал, «Я вернусь». Но Ассирия никогда не вернулась. Потом пришли из Вавилона, но ассирийцы никогда больше не вернулись. Потому что в Ассирии, когда Ассирия атаковала Иерусалим, это была уже граница. Это можно прочитать и за пределами Библии. Из исторических источников. Ассирийцы были остановлены Господом, когда они захотели перейти границу. Бог позволил им иметь успех в борьбе с Израилем, но только до какой-то степени. Итак, все, что происходило в Израиле и что касалось греха, сразу же имело свой эффект. И это проявлялось различными способами. Вчера мы говорили о том, что в Ветхом Завете есть намек на первородное зло, которое было еще до грехопадения, где Люцифер был изгнан с неба и взял большую часть созданий. Вчера я дал вам некоторые места из Писания, и вы также можете найти ссылки на Новый Завет. Что был вот этот первородное падение. Ну, в общем говоря, в Ветхом Завете мы не видим этого. И в Новом Завете об этом тоже не говорится. Но сейчас мы говорим о Ветхом Завете. Мы не видим это как, так сказать, обвинение, причина появления греха в таком виде. То, что мы видим, это просто реальность. Просто это имело место быть. Мы видим события, которые произошло в Эдемском саду, затем мы видим, как человечество все дальше и дальше отходит от Бога и от общения с Богом, и мы видим, как Бог вмешивается в эти взаимоотношения, и Он призывает Авраама, призывает Израиль. И избирает путь, чтобы послать Мессию для того, чтобы Израиль был благословением. В Бытие мы можем прочитать, что Авраам был призван Богом, и об Аврааме Бог говорит, что он будет благословением всему миру через себя и его, своих потомков. Он будет благословением, и он дает ему обещание. Он говорит, что Израиль будет благословением для окружающего мира. Когда люди уходили все дальше и дальше от Бога, появился один человек, Мессия, который был инструментом и благословением Божьим. Да, это Ветхий Завет. Мы понимаем, что Иисус — это тот Мессия. Но в Ветхом Завете эта форма уже имела свою формулировку. Итак, мы будем говорить о спасении, и мы должны помнить, что эти моменты сейчас уже понимаются, но во время периода Ветхого Завета, до того, как мы вообще начали изучать Ветхий Завет, не было такого понимания. Итак, многие люди хотят об этом говорить. Происхождение зла связано с персидским дуализмом. Это не библейская точка зрения. Можно сказать, что большая часть мира того времени. Многие люди смотрят на персидский дуализм как на понимание первородного греха, то есть была вечность, то есть что-то было сверхъестественное, это Бог или силы какие-то. Была одна сила, которая делала добро, и другая сила, которая делала только зло. И эти силы пытались доминировать в вечности. Существование и действие зла в этом мире стало результатом работы злой силы, а хорошее, вернее, добро стало результатом действия доброй силы. То есть было два равных Бога или две сверхъестественные силы, которые были связаны между собой. Ветхий Завет не объясняет, что зло — это вот что-то вот из того, что было описано. Но Ветхий Завет рассматривает зло как появившееся после создания явления. Бытие 1 глава. «После каждого дня творения Бог смотрит на сотворенное собой и говорит, что это хорошо». И это в конце творения. Поэтому здесь не говорится о хорошем или о плохом Боге. Когда Адам и Ева ходили по Эдемскому саду, то все было хорошо. Абсолютный мир, абсолютное плодородие. Вода поднималась из земли, чтобы орошать сад. Им не нужно было работать, потому что деревья давали свои плоды, и эти плоды были для них уже готовы. Их работа была просто следить и наслаждаться. Они не должны были сами, так сказать, выращивать еду и обрабатывать землю, потому что все было уже дано в саду. Но после создания и сотворения поднялось зло. В Ветхом Завете добро создано Богом, то есть определено Богом. Новый Завет также говорит, Иисус — учитель благий, и Он говорит, «Почему ты называешь Меня благим? Только Бог благ». И это понятие взято из Ветхого Завета, что определение Бога — это благость и добро. И все добро, существующее в мире, это потому, что Бог сказал, что это хорошо. Западное рациональное мышление идет дальше и говорит, ну а почему Бог создал зло? Бог не создавал зла. Зло вошло в существующее как вызов Богу и Божьему добру. Понятие зла в Ветхом Завете исходит из сердца, из разума, которые отошли от Бога. Помните, я говорил, что слово «сатана» в оригинале, что оно там означало? Не расслышала. В Эдемском саду мы видели, какое противостояние было между сатаной и Евой, когда он стал говорить против Бога. он отвращает Еву с правильного пути, с того, что сказал Бог. Она следует за ним, и зло начинает входить в мир как результат этого действия. И в этом состоит происхождение греха согласно взгляду Ветхого Завета. Как я сказал, уже за пределами текста Ветхого Завета есть и другие объяснения, что персидская концепция утверждает, что зло уже было в творении. Творение — это уже часть зла. Мы можем это видеть, мы можем прикоснуться к этому. Это все согласно персидскому дуализму. Есть и зло, и добро. И эта идея была принята ранней церковью, и она имела очень важное влияние и была принята во многих элементах церкви. Все, что в этом мире, это зло. Но это не то, о чем говорит Ветхий Завет. Ветхий Завет говорит, что все, что в этом мире, было создано для добра. И если ты будешь это использовать правильно, так как Бог это предусмотрел, то все будет хорошо. Люди, которые хотят поступать плохо, это их выбор, но это не необходимость. Для того, чтобы иметь общение с Богом и укрепить взаимоотношения с Богом. Если мы посмотрим на истории Нового Завета, то Иоанн Креститель был вот таким человеком, так сказать, изгоем, жившим в пустыне. У него была определенная диета, а Иисус носил нормальную одежду. Он и ел, и пил. Он ел и с фарисеями, и с грешниками, с мытарями и так далее. И религиозный мир иудей даже не думал бы вести себя так, как Иисус. И Петр даже упомянул это. Иоанн жил таким образом, а Сын Человеческий жил таким образом. Можно сказать, Иисус показал, что не обязательно жить такой аскетическим образом жизни для того, чтобы иметь близкое взаимоотношение с Богом, или для того, чтобы избежать зла. Потому что все, что тебе нужно, это иметь правильные взаимоотношения с Господом и относиться к творению правильным образом. Тогда все будет нормально. Таким образом, Ветхий Завет смотрит на эти вещи. Конечно же, есть много разных слов, которые можно найти в Библии, в Ветхом Завете, которые определяют понятие «зло». И одно из самых распространенных слов — это «ра», это общий термин, означающий «зло». Что значит «ра»? Это естественное зло, катастрофы, катаклизмы, проблемы существования, где люди могут быть ранены, им могут нанести увечья. В Ветхом Завете эти катастрофы просто результат падшего мира. Это не Бог сделал. Они не говорили, что Бог вызвал землетрясение. Может ли Бог вызвать землетрясение? Конечно, может. Может ли Бог вызвать штормы и метели, и ураганы, которые снесут целую страну с лица земли? Конечно, может. Но будет ли Бог это делать? Скорее всего, нет. Но может ли это произойти? Да. Но, по крайней мере, Ветхий Завет считал, что сам Бог этого не производит. Это является естественным событием, естественной катастрофой, которая, в свою очередь, появилась в результате вот жизнедеятельности человека. Из-за того, что люди отошли от Бога, что-то может произойти в результате греха, но все-таки в основном естественные события не являются результатом греха и зла. И, может быть, вспомните в Новом Завете человек, который родился слепым. Это в Евангелии от Иоанна. Ученики сказали Иисусу, кто согрешил, он или родители его? Иисус сказал, никто. Но это для явления славы Божьей. Представление Ветхого Завета таково, что подобные вещи являются результатом жизни в падшем мире. Может ли грех вызвать такие вещи? Да. Может ли грех всегда нести ответственность за какие-то негативные события? Нет. Поэтому нехорошие вещи могут быть воздаянием Божьим. Это было в Египте, это было 10 казней. Конечно, может быть, но в основном нет. В случае божественного суда это может быть или прямым действием, или Бог может произвести этот суд через людей. Ветхий Завет, однако же, всегда говорит об искуплении. Происходит зло для того, чтобы люди могли еще лучше и четче увидеть, что есть Бог и Его спасение. Это и произошло в Египте во время казней. Каждая казнь, как я уже упомянула ранее, была направлена на одного из величайших богов Египта. И это было просто поразительно. Девятая казнь была казнью тьмы. Амон-Ра был верховным богом, он был богом солнца, его сын был сыном бога солнца, и вдруг 3 дня Египет был повержен в кромешную тьму. Это было сделано для того, чтобы показать людям реального Бога, что реальный Бог — это не Амон-Ра. Каждая из казней была показана не для израильтян, но для тех людей, которые жили с израильтянами, и те, кто встанут на сторону Израиля, они смогут вместе выйти и вместе с Израилем стать Божьим избранным народом. Библия говорит ясно, что когда люди покинули Египет, то их было великое множество. Это были не только потомки Авраама, Исаака и Иакова. Там были и филистимляне, и вавилоняне, нубийцы и египтяне. Все, кто покинул свои дома и стал жить с Израилем, потому что они увидели Бога, который спас Израиль от всех этих казней. Даже когда божественный суд был явлен в виде каких-то естественных катастроф, все-таки он имел искупительное намерение. Бог не использовал ассирийцев просто, чтобы разгромить Израиль за свою неверность. Но Бог использовал их для того, чтобы обратить израильтян снова к себе. Когда происходило зло, это ра, зло, всегда это событие несло в себе послание искупления от Бога. Вернитесь ко мне, и вы найдете изобилие, благословение, искупление. Когда люди возвращались, тогда они видели, что Бог их освобождал. Они снова и снова видели его доброту.